Юрий Корчевский. Фельдъегерь. Книга первая. Центурион. Читает Денис Борисов. Глава первая. Авиакатастрофа. Известное дело. Отпуск ждешь долго, а пролетает он вмиг. Вот и Алексею казалось. Только приехал родителей повидать, с друзьями поболтать за рюмкой чая, как уже пора уезжать на службу. А добираться, ой, как далеко. Сначала самолетом до аэропорта Уктус, что в 20 километрах от Екатеринбурга, бывшего Свердловска. Потом 5 километров до аэропорта Кольцова и большим самолетом до Санкт-Петербурга. Если же машиной до ближайшей железнодорожной станции, а потом до Екатеринбурга, времени еще больше потеряешь. Далеко от столицы области, его родное Еремино. На самом востоке, на границе с Югрой. Зато места красивые, не испорченные цивилизацией. Леса вокруг практически непроходимые, реки, речки и ручьи. Потому рыбалка и охота знатные. Только вот порыбачить всего разок и удалось. Каждый день друзья до застолья. Не виделись давно. Сначала учеба в военном училище, потом служба на северах. И вдруг совершенно неожиданно его полк расформировывают. Предлагали службу на Камчатке, но Алексей не стал подписывать контракт. Ему и северов, где лета практически нет, хватило с лихвой. Но тут один из сокурсников по училищу его к себе в Питер позвал. Помог устроиться в государственную фельдъегерскую службу. Ранее служба входила в структуру ОГПУ НКВД, а с перестройкой выделилась в отдельную службу. Однако старые связи не нарушились. Ту же медкомиссию Алексей проходил в поликлинике МВД. Конечно, за 2 года, что Алексей в Питере служил, пообвыкся он с городской жизнью. Родное Еремино маленьким показалось и скучноватым. Но родителей повидал, пора и честь знать. Мать все расспрашивала, не обзавелся ли он невестой, да когда жениться собирается. Только Алексей не торопился. Да, 26 ему, старший лейтенанта, жилья своего нет. Ну, женится он. А куда молодую жену везти? И так на однокомнатную съемную квартиру едва ли не половина жалований уходила. Хоть и снимал он жилье не в центре. Девушек в Питере хватало, город студенческий. Общался, не без того, но ни одна в сердце не запала. Да и разве найдешь жену в ночном клубе? По громкоговорителю объявили посадку на самолет. Ан-2 желтого цвета стоял недалеко от здания аэровокзала. Впрочем, аэровокзал – это слишком громко сказано. Небольшое здание с темным залом ожидания, касса и КДЛ наверху, на крыше. Рядом на флагштоке болтается полосатый чулок ветроуказателя. Пассажиры с багажом потянулись к самолету. Еремино – типичный сельский аэродром, лучшая пора которого, время, когда рейсы были более регулярными, уже позади. И никакой бетонки или асфальта. Грунтовая взлетно-посадочная полоса, укатанная до каменистой плотности. Взлетать с нее и садиться могли только легкие самолеты, вроде старичка Ан-2. Их и выпускать-то давно прекратили, а замены им не было. В погоне за прибылью многочисленные авиакомпании, расплодившиеся в последнее время, брали в лизинг Боинги и Аэрбасы, махнув рукой на местной авиалинии. На них много не заработаешь, только головную боль. И удобств в Ан-2 никаких. Скамейки вдоль бортов вместо обычных сидений, туалета нет. А уж трясет и шумит так, как пассажирам Боинга и в страшном сне не привиделось. В общем, комфорт уровня 50-х годов прошлого века. Пассажиры вынуждены были мириться. А куда деваться? Алексей уселся на свое сиденье, поставил между ног спортивную сумку. По прилете в отпуск подарки родным раздал, и сумка опустела. А сейчас почти полна, матушка домашних гостинцев насовала. Пирожков, курицу жареную, баночку варенья. Последней поднялась по лестнице в самолет девушка или молодая женщина лет 30. Одета она была по-городскому. Джинсы, под ветровкой футболка, сумка через плечо. Вроде симпатичная девчонка, только взгляд слегка высокомерный, даже пренебрежительный. Она уселась на сиденье напротив Алексея и долго прихорашивалась. То губки подкрасит, то волосы поправит. А потом из сумки планшетник вытащила и вовсе в него уткнулась. Алексей сразу окрестил ее Фифочкой. А впрочем, какое ему до нее дело? Через пару часов лета он в Уктусе будет. Бортмеханик втащил лестницу в самолет и закрыл дверь. Зажужжал стартер, пару раз чихнул и завелся мотор. По самолету пробежала мелкая дрожь. Пилот немного погонял его на разных режимах и вырулил на взлетную полосу. Мотор взревел, фюзеляж затрясло, как в лихорадке. Летчик отпустил тормоза, и самолет начал разбег. На неровностях взлетно-посадочной полосы его подбрасывало, но после короткого разбега самолет взмыл в воздух. Рев моторов был таким, что закладывало уши. Набрав высоту, самолет совершил разворот, и Алексей увидел в иллюминаторе взлетную полосу на окраине Еремина и сам поселок, совсем маленький с высоты. Пассажиры молчали. «Попробуй поговори, когда и своего голоса почти не слышно. Сиденья жесткие, вздремнуть бы». Алексей посмотрел на часы. 2 часа лета, и он будет в Екатеринбурге. Фифочка, напротив, сунула планшетник в сумку. Ну да, работать в таком шуме и треске невозможно. От нечего делать, Алексей полуобернулся и стал смотреть в иллюминатор. Внизу проплывали маленькие квадратики полей, отливали серебром реки и речушки, а в основном зеленым ковром расстилалась без конца и края тайга. Вскоре от неудобного положения затекла шея. Алексей откинулся на стенку и прикрыл глаза, не пялится же все время на фифочку. Внезапно самолет сильно качнуло. Перекрывая шум мотора, в испуге закричали пассажиры. Однако летчик справился, выправив машину на ровный горизонт. Алексей еще удивился, что это за воздушная яма такая, едва не перевернувшая Ан-2. Однако не успели пассажиры успокоиться и перевести дух, как двигатель самолета чихнул, потом еще, и мимо иллюминаторов из патрубков пошел черный дым. Внезапно наступила тишина. Мотор остановился. Несколько секунд немногочисленные пассажиры недоуменно переглядывались. Потом толстая тетка, сидевшая у самой кабины, истошно заорала: «Падаем!» И как команду старт дала. Тут же все закричали, схватились руками за сиденье. Самолет начал плавно снижаться. Биплан Ан-2 был стар и тихоходен, но, в отличие от современных самолетов, не падал камнем. Его способность держаться в воздухе с неработающим двигателем была довольно высока. Самолет немного рыскал по курсу. Вероятно, летчик высматривал подходящий клочок земли для посадки. Алексей припал к иллюминатору. Везде был лес, высота уже 600 метров, и с каждой минутой она падала. Пассажиры в салоне впали в истерику, кричали. Все эти вопли действовали на нервы, но Алексей пробовал отключиться и припомнить, как надо действовать в таких случаях. На больших реактивных самолетах рекомендовали пристегнуться и пригнуть голову. Но здесь таких сидений не было. Просто лавка вдоль борта. Он кинул взгляд в иллюминатор. Высота уже 200 метров, скоро встреча с землей. Какой-то она будет. Алексей поднялся, сделал пару шагов к хвосту, до которого от его места было рукой подать. Улегся на пол, ногами вперед по ходу движения и ухватился руками за крепление сиденья. Пассажиры замолчали и удивленно уставились на него. Колеса самолета стали цеплять верхушки деревьев, потом царапнуло, зашуршало снизу по обшивке. Затем самолет потряс сильный толчок и удар. Неведомая сила приподняла Алексея над полом и попыталась оторвать руки от сиденья, но он удержался. Мгновенно пол и потолок в салоне поменялись местами. Раздался треск и хруст металла, жуткий крик, и стало светло. Наступила неестественная тишина, которая нарушалась лишь журчанием воды. Остро запахло бензином. «Господи!» – вдруг понял Алексей. «Да это же не вода журчит, а бензин из баков! Надо идти, ползти от самолета!» Однако все тело болело, как побитое. Алексей поднялся на четвереньки, осмотрелся. Хвост, в котором он находился, лежал в 20 метрах от фюзеляжа. Крылья просто оторвало. Алексей выпрямился, подвигал руками и ногами. Вроде цел. Ушибы получил, но они до свадьбы заживут. Главное, жив. Он поднялся и, пошатываясь, пошел к фюзеляжу, разорванному и смятому. Может, там есть еще живые? Может, кому-то надо помочь выбраться, пока самолет, а вернее то, что от него осталось, не вспыхнуло? Тела пассажиров спрессовались у переборки кабины летчиков. Сначала Алексей увидел фифочку. Ухватив ее поперек тела, он выбрался из фюзеляжа, подтащил ее к хвосту и опустил на землю. Вернулся к фюзеляжу. «Ну, этот дядька мертв, голова почти назад вывернута и вся в крови». Рассуждал он сам собой в состоянии сильнейшего нервного стресса, совершенно не замечая этого. Но все равно он стал вытаскивать всех подряд. Потом разберется, кто жив, кто ранен, а кто погиб. Пока таскал тела, вымазался в крови. Освободив салон, он уложил всех пассажиров в рядок и попробовал открыть дверь в пилотскую кабину. Но переборка деформировалась, и дверь не открывалась. Алексей обошел фюзеляж и заглянул в разбитую кабину. Стекла от столкновения с землей повыбивало, кабину сплющило, но вид погибших летчиков ужаснул Алексея. Ладно, не его дело трупы вытаскивать. Инструмента нет никакого, а голыми руками ничего не сделать. Есть же МЧС, другие службы. Их исчезновение с экранов заметят быстро, А поскольку маршрут известен, их должны обнаружить быстро. Алексей вернулся к пассажирам. Переходя от одного к другому, проверял пульс, смотрел, есть ли дыхание. Он уже успел убедиться, что четверо пассажиров точно мертвы, как услышал стон. Слава богу, не он один спасся. Алексей подошел к Фифочке. Именно она стонала. Похлопать по щекам? А вдруг у нее тяжелая травма головы? У женщины шевельнулись пальцы. Черт, чем же ей помочь? Его медицинские познания дальше бинтов на порезы не шли. Однако Фифочка открыла глаза, повела вокруг мутным, затуманенным взглядом. Постепенно взгляд приобрел осмысленность.
«Где я?»
«У самолета». Алексей был рад услышать ее голос.
«А почему лежу?»
«Руки, ноги не болят? Или голова?» Женщина пошевелила руками, потом ногами.
«Вроде нет».
Она сделала попытку сесть, и Алексей помог ей, подержав под спину. И тут Фифочка увидела разбитый самолет.
«Так мы упали?»
«Вроде того». Она повернула голову и увидела ряд тел, лежащих на земле.
«Они что?»
До Фифочки дошел смысл увиденного, и она взвизгнула.